Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня у нас в московской студии политолог Александр Морозов. И к нам присоединится, я надеюсь, в ближайшее время, Мариэтта Чудакова, литературовед и общественный деятель. Говорим мы о том, во что превратилась сегодня путинская система. Вот, применим ли к ней прежний такой термин «сталинизм лайт», облегченный такой сталинизм, и что, собственно, происходит с российским обществом после Крыма, Донбасса и убийства Бориса Немцова. Ну, вот свежая информация от социологов появилась как раз, что если 3 года назад человеческие потери в эпоху Сталина оправдывало 25% жителей России, то теперь уже 45% считают оправданными жертвы, которые понес советский народ в эпоху правления Иосифа Сталина. Это данные содержатся в исследовании Левада-центра. И я Александра спрошу, вы удивлены таким результатом?
Ну нет, конечно, никто из нас не удивлен, потому что во-первых, потому что реабилитация Сталина началась уже достаточно давно. То есть мы будем отсчитывать теперь уже как бы там от, условно говоря, телепередачи «Имя Россия», как бы от этого формата, в котором Сталин заново стал собирать голоса активно, голосование в его пользу. Это, то есть лет 7-8-то уже точно этого процесса такого активного. И вот он дает какой-то результат. Это одна сторона. Но вторая сторона, вот что я хочу тут заметить, что все-таки отчасти, конечно, нельзя утверждать, вот мне кажется, не знаю, что скажут социологи, но нельзя говорить, что население звереет и поэтому поддерживает Сталина. Тут есть и другой механизм. То есть, когда исторические события отдаляются, то, естественно, аспект насилия, как бы сказать, снижается в общественном восприятии. Ну, это примерно как французская революция.
Ну, вот я как раз подхвачу эту мысль. Здесь есть данные, что треть опрошенных относится к Сталину с уважением, треть с безразличием. И вот как раз мы об этом поговорили с Львом Гудковым, руководителем Левада-центра сегодня.
Это результат политики реабилитации Сталина, которая идет уже почти 15 лет. Тут нового нет ничего. Все власти нынешние, власти, они отметились, чем говоря, в свое время. И напомнил им, что 9 мая 99 года Путин поднял тост за Сталина. Особенно этот пик поднялся к 60-летию Победы вместе со всем таким пафосом Победы, войны и прочее. Ну и в любом случае идет тихая, но очень последовательная реабилитация Сталина.
А эти цифры, они стабильны?
Нет, они растут. Вообще говоря, в прошлом году эту цифру мы впервые получили. Позитивные оценки Сталина, они превышают половину, 52% считаю его не просто выдающимся там политиком, наиболее значительной фигурой в 20 веке, но и впервые, что Сталин сделал для страны больше хорошего, чем плохого.
А вот по оправданию жертв?
Здесь все остается то же самое. 66-68% считают, что он виновник в гибели миллионов людей, и что это оправдать никоим образом нельзя. Но в то же время половина отказывается признавать его государственным преступником. Потому что за этим стоит признание преступной всей государственной системы советского государства, а на это никто не решается. Тут начал бы себя противопоставить не только вчерашние власти, но и нынешние. Поэтому здесь конформизм или оппортунизм очень характерен. Но при том, что позитивный тренд оценок Сталина несомненен, я бы отметил еще одну вещь. Параллельно нарастает равнодушие, индифферентность к самой фигуре Сталина и всем событиям, связанным с ним.
То есть, может быть, Путин его замещает?
Частично, я думаю, что да, переносятся. В целом, это некоторая такая, как Павлов говорил, психологическая ошибка. Сталин, с одной стороны, виновник, с другой стороны, без него не было победы. Это одно и то же количество людей, говорят. 66-68%. А это значит, что люди не способны дать моральную оценку. Не только фигуре Сталина, но и всему советскому прошлому.
Это был Лев Гудков, руководитель Левада-центра. Я к Александру Морозову как раз и обращусь. Так, на ваш взгляд, замещает ли Путин Сталина? Можно ли сказать, что Путин – это Сталин сегодня?
Нет, я бы все-таки так не сказал.
Добрый вы?
Это было бы как-то опрометчиво, потому что все же при оценке нынешнего политического режима в России, ну, нельзя ответственно опираться на такую далекую аналогию. Потому что все-таки Путин и путинизм – это, конечно, и не лайт-сталинизм, и не разновидность национал-социализма или там фашизма. Все-таки путинский режим – это нечто новое, безусловно. Это нечто, что выстроено уже в постмодерне, уже после 68-го года, после крушения двух систем. Это некоторый извод, странный извод, который плохо еще изучен. Это нечто среднее между Мубараком, условно говоря, который 35 лет сидит у власти, манипулируя радикалами с одной стороны и заигрывая с Западом. А с другой стороны, это и нечто подобное, узнаваемые черты каких-то латиноамериканских режимов, и российская специфика, о которой много пишет Кордонский, например, такой социолог, или сейчас Екатерина Шульман, когда говорит, что здесь особый способ управления с помощью ренты и так далее. Я это все к тому, что прямая отсылка к практикам сталинизма, к практикам первой половины 20 века, она, конечно, не работает.
Ну, почему же? В конце концов, насилие растет и внутри страны. Вот, пожалуйста, убийство Немцова и сокрытие следов его убийц, по крайней мере, тех, кто заказал это преступление. Это мы уже видим попытки оборвать эту цепочку, которая идет в особую часть России на Кавказе. Да? Мы видим прямую агрессию России в Украине. Мы видим аннексию. То есть это все свойственно, на мой взгляд, позднему сталинизму. Так что вот эта вот имперскость, культ личности, портреты вождя повсюду, запрет, в общем, на его критику в государственных средствах массовой информации, а теперь уже отчасти и в частных средствах массовой информации. То есть это все нарастающие вот эти тенденции, которые идут из глубины российской истории.
Ну, в какой-то перспективе можно с этим будет согласиться, но в какой-то, потому что все-таки мы не видим очень важных элементов такой тоталитарной или авторитарной институциализации. Значит, у Путина очень слабая партия, идеология государственная все-таки не оформилась до конца. Она такая плавающая, блуждающая. Мы постоянно видим ее элементы, приписываем ей уже такой тотальный характер, но на самом деле она такая слабая, распадающаяся постоянно. Структура поддержки Путина, она такая популистская, не сталинского типа, то есть не опирающаяся на движение, партию или какой-то такой орден меченосцев, что ли. Ну и к тому же, все же я не могу согласиться. Дело в том, что это такой коварный режим. Мы же знаем, как сейчас происходит. Вот, скажем, 50 политзаключенных. Если больше 50, то Amnesty International причисляет там условно нас к одному типу режимов. Если меньше, то как бы это софт. И вот такие режимы, как некоторые режимы, они так целенаправленно поддерживают, так 44-45.
Вы уверены, что там в Кремле знают про Amnesty International?
Да, знают. И они очень к этому относятся, все время стараются оставаться на грани так называемой, ну, неуязвимости для критики на различного рода мероприятиях. Долгое время они к этому стремились. И если у них там 51, они кого-то выпускают, чтобы баланс сохранялся. И вот эта игра, она продолжается, потому что все же, ну как, ну при Сталине никакой новой газеты бы не было, очевидно. Вот, а пока...
А это, да, это постмодернизм. Да. Я согласен, что это модернизированный
да.
строй, но вот он ползет по с этой позиции, которая была между, да, такой бонапартистской, то влево, то вправо, то к западу, то к востоку, он же прямо сползает туда и, так сказать, я бы сказал, в общем, в каком-то смысле и под давлением собственных избирателей, не обязательно партии, а вот именно тех людей, которые за Путина голосовали, они в каком-то смысле поддавливают режим. Ну вот я сегодня был, кстати говоря, на обсуждении доклада такого экономиста, а теперь и в какой-то степени социолога Михаила Дмитриева,
да, я слышал,
да, который, значит, работает как раз последнее время очень интересно с фокус-группами. Угу. И он очень любопытно рассказывал о том, как, собственно, менялись вот эти настроения народа, публики буквально за вот эти несколько лет после протестов, которые были в Москве. Давайте мы послушаем Михаила Дмитриева и обсудим.
Неудовлетворенный запрос на развитие, который вызвал довольно сильное напряжение в обществе, достиг своего рода апогея в конце 2013 года. Именно в последние месяцы 2013 года пошло сильное ухудшение очень многих показателей социальных настроений. Усилился запрос на демократию, на большее влияние людей на процессы принятия решений. Существенно сократилась доля людей, которые поддерживают идею твердой руки как оптимальную форму развития страны. Число людей, которые считали, что страна находится в состоянии застоя, впервые за долгое время сравнялось с числом людей, которые полагали, что страна развивается. И в целом доля пессимистических оценок в отношении развития страны очень сильно превалировала. Вот это был момент, когда в обществе начал назревать очередной этап напряженности. Он вылился не в протесты, как в 2011-2012 году, в связи с неудовлетворенным запросом на развитие, а вылился в переключение агрессии на мигрантов и чиновников. Внезапно история с присоединением Крыма, да и история с успешным проведением Олимпиады и ростом, вот, по впечатлениям населения, авторитета России на мировой арене под влиянием этих событий, она была воспринята как некая компенсация отсутствия достижений внутри страны. Внезапно в обществе возник прилив энтузиазма, связанный с тем, что хоть в какой-то сфере страна может успешно чего-то добиваться. А Олимпиада и присоединение Крыма были восприняты именно как свидетельство такого рода достижений и не просто территориальных приобретений, а в целом усиление веса и влияния России на мировой арене. Это состояние оказалось тоже не очень долговечным. Очень скоро стало ясно, что помимо достижений, история с Крымом влечет за собой усиление международной конфронтации. И непосредственно в Украине, и в виде санкций против России, антисанкций России. И в результате довольно быстро ощущение внешней политики как источника достижений, самореализации, уже в середине года сменилось ощущением от внешней политики как источника угроз. Что произошло с переносом агрессии? Здесь показатели, опять по данным Левады-центра, хотя все другие центры дают примерно такие же оценки. Всего лишь за полгода, с начала 2014 года, по сентябрь 2014 года, доля людей, которые негативно относились к Соединенным Штатам и негативно оценивали отношения между Россией и Соединенными Штатами, увеличилась с относительных исторических минимумов ниже 20% до абсолютного исторического максимума, которого она не достигала никогда, 82%. Произошло переключение напряженности и перенос агрессии, которая еще недавно, в конце 2013 года, в основном выражалась в негативном отношении к мигрантам и чиновникам, на внешних оппонентов, в лицо которых попали прежде всего Соединенные Штаты и Европейский Союз.
Это был Михаил Дмитриев. И, собственно, вот мой вопрос Александру Морозову. Получается так, что в каком-то смысле Навальный так испугал власть, оседлав в какой-то момент вот эту волну против чиновников, ну и заодно там с мигрантами, поиграв, да, с этими, так сказать, чувствами, что Путину пришлось захватить Крым и устроить войну на Украине. Так?
Да, я с этим в значительной степени согласен. И я недавно был в Берлине, слушал несколько выступлений экспертов разных стран, и они тоже. Вот склоняются все к такой мысли. Она, в общем, обоснованная, я согласен здесь с Михаилом Дмитриевым. Действительно, Кремль оказался как бы заложником длительности собственного правления. Слишком долго сидим, досидели до Навального, условно говоря, до подъема антикоррупционных настроений в самом обществе, потеряли над ними контроль, и в результате, чтобы преодолеть их, купировать их, пришлось пойти на агрессивные действия внешнего характера, чтобы вынести, я совершенно согласен с оценками Михаила Дмитриева, чтобы вынести агрессивность наружу, снять это все с собственных чиновников.
Ну, понимаете, в чем дело? Вот очень интересно, что социологи говорят о том, что внутри России вот находится этот очаг подавленной агрессии. Откуда он возникает? Откуда эта злоба, ненависть, которая поворачивается то к чиновникам, то к мигрантам, то к американцам, а может повернуться и на Кремль?
Ну, мне кажется, что в этих же социологических данных это содержится. Дело в том, что все-таки вот этот постсоветский 25-летний транзит весь целиком, он оказался крайне противоречивым и... слишком много нерешенных и институциональных проблем, и региональных, и того, что касается разрыва в доходах, в социальном статусе людей. Это все никуда не девалось. И какой-то окончательной формы наше государство, в общем, не нашло, конечно, и наше общество по разным причинам. И напряжение отсюда, разумеется. То есть мы не сели, как бы сказать, на свое место.
А где место-то?
Это очень большой вопрос. Это очень большой вопрос, и он не только нас касается. Хорошо сели на свои места, мне кажется, Михаил, знаете, те страны, которые сразу получили входной билет в какую-то там евроинтеграцию.
Но они стучались сами туда,
да,
рвались.
Вот, да, и вот они начали выполнять технические регламенты, как бы, и нормы определенные технические. И как-то жизнь у них пошла в этом направлении. А мы оказались, не только мы, но Азербайджан, и Казахстан, и Беларусь, и Украина оказалась жертвой этого же возникновения таких особых режимов, которые не очень-то кому-то нужны, и которые вынуждены сами искать свой сомнительный особый путь. Ну, каждый вот из этих режимов нашел свой особый путь.
Знаете, проблема в том, что вот, так сказать, люди, которые обслуживают этот режим, они начинают его подталкивать к дальнейшим каким-то действиям, ну, прямо скажем, пугающим. Вот нынче я прочитал в «Известиях» текст, написанный одним из таких политологов, замглавного редактора этой газеты, господином Межуевым, и он открыто, в общем, вполне понятно призывает, что надо куда-то убрать эти 15-20% несогласных с политикой Путина, с «Крым наш». Вот, ну, может, не уничтожить, но прямо он сравнивает, вот, мол, сторонники Великобритании были изгнаны из Соединенных Штатов в 18 веке или сами оттуда ушли в Канаду, вот пусть и эти тоже убираются куда-нибудь там, ну, в Украину, например, да, но следующий этап, это, знаете, когда уже не убираются, а пусть там где-нибудь лес валят на экспорт, да, очень похожая позиция, то есть вот такой эстет и интеллектуал фактически встает на позиции, в общем, вполне такие сталинистские. Да? Почему происходит такая эволюция? Это Кремль ему заказывает? Или наоборот, он реально верит, что вот этим способом можно улучшить ситуацию в России?
Да, я думаю, к сожалению, к несчастью, я думаю, что часть вот этого интеллектуального сообщества российского, оно перегрелось, подорвалось, как бы, в условиях этого путинизма. И оно только этим можно объяснить. Мне кажется, Борис Межуев воодушевлен, и ему кажется, что вот после захвата Крыма состоялась новая русская нация,
которую он сам, и все дозволено.
Да, да, которую он сам себя причисляет. И теперь у этой нации, значит, есть какие-то карт-бланши, развязанные руки. Я даже думаю, что он, наверное, считает, что действительно там, где русский мир, вот русский язык, такой Lebensraum, там мы можем действовать везде свободно и с помощью наших танков, и теперь мы можем, возможно, восстановить социальную справедливость, как, может быть, он думает.
С помощью танков?
Да, попранную в 91-м году, когда была геополитическая катастрофа. В этом смысле, знаете, здесь проблема в чем, Михаил, что у нас ведь в нашем обществе эти люди были всегда, то есть просто они в 90-е годы, в начале нулевых, они не были в мейнстриме. У нас сейчас проблема в том, что люди таких взглядов, они сделались политическим мейнстримом, занимают политический центр. Собственно, так как Межуев пишет, так думает большинство депутатов Госдумы. Они искренне считают...
А мне кажется, что они вот не думают. А мне кажется, что да? Если бы неожиданно что-то случилось с вождем, да, и он передумал, у них бы их ментальность тут же бы сменилась. Они нам бы рассказали, как хорошо с Западом общаться, бороться с каким-нибудь исламским фундаментализмом. И все было бы совершенно замечательно. Так что эти люди, они такие гибкие.
Ну, часть из них, конечно, а часть, я думаю, как бы так и считает совершенно искренне, что теперь мы вправе что-то диктовать миру, мы должны пойти на конфликт более масштабный, более успешный. И так далее. Наше время пришло, думают они.
Вот Мариэтта Чудакова к нам наконец-то добралась. Мы очень рады.
Мариэтта... Ну, как раз, я думаю, вы умными речами утомили слушателей. Сейчас им как раз какую-нибудь женскую чепуху важно послушать.
Ну, какая чепуха? Мы все про о своем, да. Путин, Сталин. Вот для вас Путин – это Сталин сегодня?
Ну, нет, ему расти еще нет.
Да, то есть он еще не натворил таких дел, как Иосиф Виссарионович? А вот российский народ, он все больше и больше, все добрее и добрее относится к вождю. Уже 45% считают, что оправдано все, потери, жертвы.
Я знаю, да. Я в юности далекой вдруг поняла, в чем дело в этих делах, что у большинства людей отсутствует воображение. В этом все дело. Они это не могут себе вообразить, как их соотечественников пытали, там, били, чтобы они признали, что они английские шпионы. Они не могут это вообразить. Это для них такие значочки какие-то. Нет воображения. Вы знаете, такая простая вещь. Просто нет воображения. Воображение, поэтому, очень важная вещь. Его с детства надо воспитывать в человеке.
Ну, то есть, получается, что эти люди не могут себя ассоциировать с жертвами. Они себя все время ассоциируют с теми, кто прибыли.
Понимаете, я помню, как я вышла, как я слушала на втором курсе 3,5 часа доклад Хрущева, ну, который нам в исполнении натурального парторга нашего, как мы его, он носил название негласное студенческое «Одноногий Волков». У нас было несколько волков, волковых, он был фронтовик на одном, без протеза. Ну, вот, он, и вот я помню, 3 часа я слушал, 3,5, а я была до этого совершенно комсомолкой, вообще мне был прямой путь был в партию, потому что, как я всегда говорю, у меня в доме было 3 коммуниста, отец и 2 старших брата, намного старше. И я всегда говорю, не считая присутствующих, более честных людей я в своей жизни не встречала. Так что мне туда прямая дорога была. И вот я хорошо помню, как я вышла после этих 3 часов, это не сейчас я придумываю, а у меня... До сих пор эта фраза горит в голове, которая у меня тогда загорелась. Я себе сказала, нет, я никогда не пойду за идеей, которая требует миллионы убитых. Наверное, было воображение. Я вот в эту поняла навсегда это в 19 лет.
Так проблема, значит, в том, что студентам и школьникам не читают доклад Хрущева, получается.
Нет, им
полезно было бы прочитать.
Послушайте, закрыли единственный лагерь. Правда, мы подписываем, там петиции многочисленные, музей лагеря Пермь-36 закрыли. Мы это делаем тогда, как все прекрасно знают, что в Европе норма. Каждый учащийся, каждый школьник должен посетить экскурсии Бухенвальд, Освенцимы, Майданок и так далее.
Терезин, вот там.
Понимаете? Терезин, да. Это норма. Потому что если... Вот мой жизненный опыт привел меня к мысли, что если подросток до конца школы, так сказать, до 17-18 лет, не выучится состраданию, умению вот прочувствовать ужас гибели другого человека, то он, это для него потерян навсегда. У меня совершенно обратное мнение, как у многих сегодня близких к власти. Нет, зачем, не надо огорчать вроде того, что подростков. Я говорю, вас же сдаст в дом престарелых и ходить не будет.
Они думают, я вот хочу поддержать здесь. Как
они думают, это к кому-то другому тему относится, да, не к ним. Они думают, вот они воспитают волчонка, и он будет правильно жить, а к ним это не относится. Это будет к ним, к родителям в первую очередь относиться.
Я даже думаю, что вот тут есть такой еще нюанс, что все-таки мы видим, что власть тут совершает некоторое очень опасное действие, почти преступное. Наша власть начала воспроизводить такую мифологию, при которой вот есть... героическое поведение, которое выигрывает. А враг, как это было в 30-е годы при Сталине, а враг он такой несчастный, какой-то жалкий.
Пятая колонна прячется где-то.
Здесь пятая колонна. Там в Европе какие-то слабосильные правители. Значит, США очень далеко, но это США тоже какое-то такое ослабленное, загнивающее, вот это все. И таким образом там мифологизируется человек. То есть у нас получается, что вот эта вся схема такая страшная, что украинцы, они заложники Европы, там какого-то фашизма, значит, они не сами, их не видно. Происходит такая идеологизация человека.
Ну, конечно, Вашингтонский обком всем руководит.
Вашингтонский обком, да. И вот эта игра очень опасная, конечно.
Нет, понимаете, нужно, чтобы все... Во-первых, у нас огромное количество думающих людей. Я говорю, Facebook отнимает дни, часы жизни. Я читаю умных людей, включая одного из первых, Александра Морозова, которого я до этого не знала, только в Фейсбуке узнала. Значит, у нас полно умных людей. Умные люди должны, я же даже объявила в Фейсбуке на своей странице, что надо создать движение, никакую не партию, движение умных людей. У нас их полно. И несколько аксиом, которые надо вот, так сказать, затвердить. Первое. Одна из первых будет. Говорят, о, нас все боялись. Так, минуточку. Кого боятся во дворе? Кого? Бандитов вообще, отпетую шпану. Почему нас должны бояться? Вы откуда это взяли? Нас должны уважать и к нам стремиться ехать в Россию, а не из России. Вот из чего нужно исходить. А вот нужно у всех подростков, всем подросткам, я взрослых давно махнул рукой. Я думаю только о подростках, которые через несколько лет будут взрослыми. Вот, подростков, их еще мы успеем. Успеем не дать отравить, хотя задача поставлена... Я всегда была противница конспирологических теорий. Но в данном случае... Наши последние годы, года два, я бы сказала, я твердо говорю, поставлена задача оглупления, она с успехом выполняется. Но надо не дать оглупить подростков. Это возможно, это совершенно возможно. Надо ездить умным людям. Их всегда примут в школах, в библиотеках. Сейчас год литературы. Так, год литературы объявили наши власти. Что такое наша русская литература? Да, она так учит, не уча. Понимаете, достаточно человеку в станционном смотрителе прочитать фразу, как мальчик рассказывает повествователю, как помните, барыня приезжала, здесь она пошла на могилу, она сказала, знаете, она легла здесь и долго лежала. Все, не надо никаких слов о милосердии, о том, как вот надо родителей жалеть.
Мария Тавровна, вы когда последний раз были на каком-нибудь федеральном, как говорят, телеканале? На Первом канале, на Российском канале? Когда вы были?
Нет, я отказываюсь, меня не раз звали, я не хожу.
Знаете, вы поедете в районную библиотеку, да, тот, который про Сталина рассказывает, что Сталин – это великий человек, он это расскажет миллионам людей.
Михаил, я никогда с вами не соглашусь. Я езжу, я объехала треть России. Я знаю, как меня слушают, как люди готовы ко всему этому, и в том числе подростки. Нет, нет, я тут с вами никак не соглашусь.
Хорошо,
Я готова с Первым каналом конкурировать.
Хорошо, у меня тоже есть вопрос.
Давай.
У меня тоже есть вопрос, но очень серьезный. Слушайте, мы часто между собой дебатируем, это очень простой вопрос. Есть такая проблема, что... вот та культура, на которую мы опирались в конце советского времени, гуманистическая культура,
так.
Она, в общем, при переходе в постсоветский период
так.
Не справилась. Ну, то есть, вот, если спросить, например, сейчас, не знаю, там, Юрия Николаевича Афанасьева, прошло 25 лет постсоветских, тот багаж, с которым... Вы, в частности, он и мы все, и мы точно так же с Михаилом, мы моложе, но мы вошли тоже с определенным багажом, нам было 30 лет уже в 91-м году. То, что мы знали, оно не смогло противостоять вот этому неосталинизму в результате. Мы не смогли ничего сделать. В чем здесь причина?
Во-первых, с Юрием Николаевичем вопрос гораздо сложнее, чем вы думаете. Я с ним не раз это обсуждала. Я к нему очень хорошо отношусь, но у него была огромная ошибка. Сделана им, и она легла тоже камнем в наши дела. Я говорил, Юрий Николаевич, если бы не сразу в первые минуты, первые часы августа 91 года перешли в оппозицию к Ельцину, а слегка за собой потащили уважающих вас людей, А если бы слегка задумались, то, может, мы были бы сегодня не в том положении. Несколько лет назад у меня с ним был такой разговор, я ему открыто это говорю. Он так... Вот он сделал огромную ошибку, и за ним многие пошли. Откуда-то были, стали Ельцина поносить, совершенно не по делу. Это первое. Второе, вы знаете, я не думаю, что вот ваш... размышлять над вашим вердиктом очень стоит, но он не окончательный. Я написала, принесла вам подарить с собой книжку «Егор». Вы, наверное, не видели ее, да? Правда, она для подростков. О Егоре Гайдаре, биографический роман.
Я не видел, интересно.
И вот она... Мы проводим вот уже несколько лет, я провожу, я председатель жюри, по моей идее, так сказать, проводится конкурс библиотекарей по 90-м годам по продвижению книг. Выпущены замечательные книги, 4 книги для учителей истории. Так и написано, книга для учителей. Это такой существует общественный совет, уроки 90-х и так далее. Туда подключили и мою книгу «Егор». Только разница в том, что я ее на свои деньги покупаю, но я готова к этому была. Вот. И я включила в номинации этого конкурса ежегодного. Там он разделен на две части. Вот сейчас будут подводиться итоги. В середине апреля вручаем премии. Библиотекарь работает с учителем, а вторая часть — библиотекарь работает со школьником. Там, что вы узнали нового, вопрос к школьникам, о 90-х годах из книги «Егор». Александр, вы бы ахнули, если бы прочитали, какие второй год пишут школьники сочинения.
Они узнали о том, что существует Егор Гайдар, существовал.
Знаете, нет, многие это, даже это не знают, так. Кто это такой. Не так просто. Вот начинается сочинение. До того, как я прочитала эту книгу, в моей семье все по-разному смотрели на 90-е годы. У бабушки было одно мнение, у мамы другое, у папы третье, у меня вообще никакого. И вот мы несколько вечеров, я читала куски, мы обсуждали. Вы знаете, читать просто дрожь пробирает. Вот. Видно, что ниоткуда не списано, никто не помогал. Просто видно, знаете, я все-таки опытный человек, и в школе тоже преподавала, могу сказать. И вот, я читала куски, что-то говорила, мы молчали, а то особенно меня это убило. Мы молчали, думали. И после нескольких вечеров у нас в семье сложилось общее мнение о 90-х годах. Так что ничего не потеряно, Александр.
Вы что, не боитесь, что сейчас остатки интеллигенции... Вот вы не боитесь, остатки интеллигенции просто махнут рукой. Вот сейчас на ситуацию.
Во-первых, и уедут. Я не знаю, что все. Такое не боитесь. Так вообще, как говорят испанцы, я обожаю эту поговорку. Они очень смелые люди, как из этого. Никто не может сказать, я смел. Каждый может только сказать, я был смел. Так вот, пока не боялась ничего особенного. Так что, может, и дальше не испугаюсь.
Знаете, у меня вот какой вопрос, раз уж вы вспомнили Юрия Николаевича Афанасьева. Вопрос такой. А может быть, существует вот такая русская матрица, на которую все это ложится? Сначала там цари, потом не обязательно реформаторы, а и злодеи всякие были, да, Иван Грозный, например. Потом Ленин, потом Сталин, а теперь Путин. Да, и вот народ, он... хочет, чтобы его, извините, драли на конюшне. Грабили,
нет, вы знаете,
и
у меня...
его посылали в какие-то жуткие Михаил. Экспедиции воевать, я не знаю, с Украиной, например.
Михаил.
С братской, как говорили.
Что бы мы сегодня не видели, я должна вам сказать, хотя мои слова прозвучат излишне сентиментально, я их в жизни не произносила, я обожаю свой народ. Я его считаю необыкновенным по потенциалу. Мой отец под Сталинградом был 5 месяцев, не писал нам ни строки. Мама потом ему говорит, рядовым пехотинцем, хотя он заведовал сектор, как ты мог не писать? Клавочка, зачем было писать? У меня не было секунды сомнения, что я живой отсюда не выйду. Что там творилось? Техника. В результате, дорогие сотоварищи, кто пошел через год по Садовому кольцу? Армия Паулюса. Нет. Мы необыкновенный народ. А это первое. Второе, в матрице не верю. Меня кто-то из журналистов, то ли Юрий Латынина, то ли кто-то, тремя фразами разубедил верить в какие-то матрицы. Одним словом даже. Корея. Южная и северная. Один народ. А матрица должна была быть одна. Две страны. Так что нет.
Хорошо, я с вами еще тогда поспорю. Почему украинофобия так легко привелась? Вот смотрите, за короткий период.
А вы вспомните.
А не потому ли, что ваш любимый Михаил Булгаков издевался в Белой гвардии и Днях Турбиных над украинством?
Я насколько,
вот нас
настолько
Игорь
Эйдман
просвещает.
Я настолько не верю в вину писателей, поэтов. Виноваты в этих делах политики. А это можно так повернуть, может так. Булгаков разделял предрассудки русской интеллигенции довольно широко в начале века. Одни признавали, что есть, во-первых, есть филологический факт, что в 14 веке русский язык разделился на три языка. Белорусский, украинский, русский. Но не все же учились на филологическом факультете. Булгак вообще на медицинском учился, как известно. А этот факт люди многие и сегодня не понимают. Украинский, слегка испорченный
еще
русский.
Еще и Шульгина.
Подожди, вы меня задали вопрос.
Ильина, Михаил, еще и там еще кого-то.
Михаил, вы меня задали вопрос. Да, это да, первое. Значит, не верили, что отдельный язык, отдельная нация. Вроде того, что, ну как, в Киеве. Трудно было верить, в Киеве одни русские. В Киеве. Киев был русским городом во времена его детства и юности. Значит, как бы мысль такая, что это хлеборобы только говорят по-украински. Вот, это первое. Второе, понимаете, очень сильно подействовало, между прочим, я видела, как это подействовало в 91-м году осенью на наших, на Булгакова сильнейшим образом подействовало, что Украина задумалась о самостоятельности, это она, как Алексей Турбин в Белой гвардии, говорит, у нас не это, у нас Троцкий. Идея была, что все вместе должны добить большевиков, а тут Украина свои проблемы решает. Также я видела среди лучших людей наших осенью 91 года, вот зачем они отделяются? Я говорю, да они полтора века об этом мечтали, что вы хотите от них? Еще в 70-е годы, в середине, во всяком случае, 19 века, запрещен был ввоз книг на украинском языке через границу Российской империи. Вы поймите, я приезжала уже в наше время, советское, как говорится, я приезжала в Киев, делала доклад по-русски, и также должны были делать киевляне по-русски. Как говорится, какого пса, как говорят в народе? Он хотел по-украински. У меня было несколько знакомых, которые хотели бы делать по-украински. Такие щирые украинцы, как Булгаков, в булгаковской семье называли. Вот. Запрещено было, значит, на заседаниях всех там этих совнаркомов, так сказать, только по-русски.
А вы говорите, матрицы нет. А? Вот вам, пожалуйста, и матрица,
нет,
на которую можно было устроить вот эту войну. Да, как что это? Украинского языка нет, что Украины как государства нет. Ну-ка, скажет политолог?
Это решение власти было. А подхватить? Почему не подхватить большинству, что кто-то глупее и хуже тебя? Не ты виноват в том, что ты такой неудачник.
Ну, вообще, конечно, поразительно. Вот я могу только заметить вот что. Конечно, меня поражает. Мы же все хорошо помним, что, скажем, даже уже в нулевые годы, то есть там уже, значит, уже были газовые войны с Украиной, уже была масса политических сложностей с Украиной, были недовольны там, не знаю, правлением президента такого-то на Украине или другого, но при этом никакого такого сильного идеологического негативного образа в отношении украинцев не было.
Не было.
Ну, было такое, сохранялось такое машинальное, вполне еще с советских времен идущее отношение, но оно не содержало в себе даже возможности. Слушай, того, чтобы сегодня...
Александр, вам не приводило в голову, что хорошо скрытая от самого себя зависть к украинцам, что они своего растленного коррумпанта скинули собственными силами.
Да. Слушайте, а социологи вот нам говорят, я сегодня слушал Гудкова, что как раз Майдан и то, что свергли Януковича, народом в большинстве сейчас не одобряется русским.
Не одобряют.
Боятся. Вот ему показывают, вот вы свергнете коррупционера, а будет еще хуже, будет война.
Ну, у нас вообще, я полагаю, времени жалко нету, но я постараюсь быстро сказать. Я читаю, давно уже пришла к тому, что два анекдота описывают мой народ. Вы их знаете, но тут важно, что они два. И они описывают, на мой взгляд, целиком. Первый, ведут двоих на расстрел, их ведут на обрыв. Если не дострелят, они разобьются. Один другому говорит, слушай, я знаю, здесь тропинку, лесок. Если сейчас кинемся на конвоиров, то может... А тот ему говорит, молчи, Филька, как бы хуже не было. Это первый. Но есть второй. Троих должны расстрелять на утро. Англичанина, француза, русского. Кто, неважно. Ваше последнее желание, мы все выполним. Англичанин просит бумагу, письменные принадлежности, пишет завещание и прочее. Француз, как говорится, долго думать не надо, просит женщину. А русский говорит, знаешь что, плюнь мне в рожу. Да что вы, это невозможно, я хочу выполнить ваше последнее желание, любое, все. Долго торгуются, наконец тот, вздохнув, плюет ему в рожу. Всем вам ясно, что делает русский. Бросается на конвоира, разоружает, всех отпускает. Вот весь вопрос в том, когда русский народ чувствует, что ему плюнули в рожу, вот тогда его берегись. А вот он не всегда чувствует и не сразу. Вот. Но когда уж он чувствует, вот так было в Сталинграде, на мой взгляд, тогда берегись. Все там одновременно, на мой взгляд, я не историк, не историк войны, хотя историк, но не историк войны. Но
хотя долго... опасный образ ваш, потому что, получается, сейчас американцы нам плюнули в...
что американцы-то?
А вот рассказывают так, что плюнули, да. Так, такая сейчас идеология, что американцы нам плюнули в лицо, и давайте мы будем теперь...
А, да, мне в голову не приходило, да. У нас всегда верят, что кто-то, а я считаю, кто это сказал, генерал Власов или кто-нибудь получше, что русских могут победить только русские. Вот это гениальная фраза.
Я, знаете, еще хочу спросить о том, а что... Что, собственно, вот эта новосибирская история, вот о чем она, да, про то, что оперу «Тангейзер», значит, сняли с репертуара, директора театра уволили по требованию группы людей, называющихся православными активистами. Да-да. Там еще и вторая, кстати, история теперь есть, что спектакль «Глобус» сократил свой спектакль, извините, театр «Глобус» сократил спектакль, который называется «Песни о родине», убрал оттуда рассказ Майи Кучерской, который назывался «История о православном ежике».
Ой, а какая замечательная у нее притча.
Да,
это просто потерик ее, это бесподобная книга. Я ее по всей стране про нее рассказывала по библиотекам.
Вот видите, не понравилась история, что ежик заставляет креститься в реке белочку, которая не умеет плавать и в итоге тонет. И ежик восклицает, слава богу, потому что белочка умерла православной. Вот эта история оскорбила чудовищно, опять же, эту новосибирскую общественность. И смотрите, министр культуры Мединский, его заместители туда летят, снимают, устраивают. Ну, это же цензура.
Тогда я приведу семейную историю, если на то пошло. Как это глупо, что они подняли шум. Моя сестра родилась во время войны, наш папа уходил, мама ожидала ребенка. В эвакуации, 25 градусов мороза, она родилась доношенная, но 7 фунтов, это 2 килограмма веса. Угу. Вот. Мы жили в хате у подкинешмой, у Марьи Ивановны такой. Она как увидела, говорит, да что вы, девчонка не жилец, схватила в охапку и в церковь, чтобы умерла крещеной. Поэтому не надо тут, как говорится, говорить, что ежик такой дурак. Да?
Ну, Саш, а к чему это все? К чему это все? Безумие, понимаете? Ну, 3% людей сообщили социологам, что они постятся. Вот понимаете? Да. То есть люди, которые вот настоящие верующие.
Ой, боже мой, да.
Тут дело в... А 41, правда, красит яйца.
На мой взгляд, тут дело в следующем. У нас в нулевые годы случился колоссальный культурный кризис. Кризис культурной идентичности.
Это несомненно.
В 90-е годы он еще не чувствовался. Да. Все еще действовала кризис, да. Энергия советского в значительной степени. Ну, то есть люди опирались там старые песни о главном, советские песни какой-то.
Это была большая ошибка.
Дореволюционные и так далее. В общем-то, опирались на кино. А в нулевые годы... Значит, возник какой-то новый народ, значит, по существу, которому то уже на него не действует, новое не возникает, никакое единство. И начался вот этот вот, значит, это конечно, да, такое взаимное обвинение, что
как
вот вы оскорбляете.
В двигатель стучит, да. Вот типа такого,
да, да,
как
да.
Говорят.
Получается, что мы все теперь друг друга оскорбляем своим существованием. Да, то есть одни этим, одни этим, другие тем оскорбляют. И в результате, значит, никакой единой такой действительно ценностной базы нет. И как раз на этом фоне ужасно, что власть выходит в такой ситуации и вдруг заявляет, что у нас у всех обнаружилась общая ценностная база. Как будто она у нас есть. При том, что ежедневно события показывают, что ее нет.
Ну, получается так, что вот эти стражи православной революции, да, какой-то такой вот талибан, извините, да. Он диктует, я не знаю, в искусстве или в политике ну, свою моду.
Надо сопротивляться этому. Все. Слушайте, вы почитаете...
А как вы сопротивляться собираетесь? Вот объясните мне, если власть,
я не собираюсь,
власть
я этим
с помощью насилия поддерживает именно это направление.
Вот это значит, самый главный вопрос. Я вот сейчас, простите, говорю, Тамара, подчеркну, что я тут согласен с Михаилом. Ведь раньше власть это не поддерживала, тенденция была. Но власть от этого дистанцировалась.
Да, советское государство.
Да, теперь, конечно, мы видим, что власть, с одной стороны, как бы она агрессивно поддерживает и внешнюю агрессию, и, пожалуйста, она теперь на стороне этого православного талибана, значит, получается, что у нас теперь там этот архимандрит Тихон Шевкунов и какие-то, какой-то Малафеев, который в Донбассе одновременно финансирует войну, угу. а одновременно он какие-то святыни привозит.
И банановый импортер по фамилии Кехман рассказывает, что он истинный православный, и поэтому он возглавит этот театр и снимет Тангейзер с репертуара. Понимаете, это выглядит как настоящая такая вот цензура, но, понимаете, ведь какая логика этих людей? Они говорят, государство дает деньги. Оно дает деньги на вот эти спектакли. Да. И эти спектакли не должны будоражить публику. Вот, То есть они не должны доходить до сердца.
Михаил, дайте я что-то светлое скажу. Я вчера прочитала в Фейсбуке потрясающий текст, проповедь протоиерея отца Дмитрия, я сейчас забыла его фамилию, но достаточно, что отец Дмитрий, перед казачьим кругом в городе Калач-на-Дону. Я вас очень...
Я читал, да.
Скажите, ни одной фразы...
Это Дмитрий Смирнов?
Нет, наоборот.
Ни одной нет фразы, чтобы мы с вами не согласились.
Да,
правильно?
Да.
Умнейший батюшка. Да. Я собираюсь, решила сразу, что мы же вот ездим, развозим книги по всей стране. Обязательно поедем. Я уже библиотеки там вывела, там несколько библиотек. Поедем, то я с ним хочу познакомиться.
Да, я согласен.
Потрясающий человек. Да. Вот, и так спокойно он говорит совершенно правильную вещь, что нельзя возбуждать ненависть. Что совершенно не христианское чувство. Ведь никогда не учили ненависти. Знаете, моя няня и крестная мать, она говорила, да, надо в церковь пойти, грехи отмолить. Баба, я ее баба звала, какие у тебя грехи? Она добрейший был человек. Она очень не любила свою соседку, с которой жила в одной комнате. Так получилось. Она говорит, а как же? Ненавистство. Не ненависть, а ненавистство. Считала тяжким грехом.
Правильно. Да. Но у нас уже лет 5-7, мы же вот надо смотреть, что сейчас-то у нас вот Тангейзер, Новосибирск, но мы помним, что был скандал вокруг Большого театра, вокруг Девятникова, да, там, значит...
Да-да, прекрасно помню,
да. То есть, как бы, это тут... У нас каждый раз какое-то новое событие, все это выстраивается в такую длинную бесконечную цепочку.
Это типичное отведение глаз публики от существенных проблем. Типичное. Это отвлечение внимания. Здесь нет никакого вопроса.
Вот, что про Украину не спрашивали?
Сейчас идут потрясающие... Нет, а сокращения какие идут? Я только что узнала об этом, например, вчера, что сократили мою близкую знакомую такого уровня юриста. Я говорю, если ее сократили, значит, офис ее разваливается. Она говорит, совершенно правильно, как вы догадались, да? Там... Я говорю, а потому что я знаю ее уровень. Если ее сократили, значит, это дело... Идет сплошное сокращение. Люди теряют работу. Вот чтобы... кризис от этого... чтобы людей отвести, вот этот бред этот придумывают.
Так кризис-то из-за чего? Кризис не только из-за того, что нефть подешевела, но из-за того, что война, из-за того, что на Украине деньги тратят.
Мы друг другу будем объяснять это.
Во-первых,
кризис был, что очень существенно, многие про это забыли. Кудрин летом 2013 года провозвестил, что летом 2014 года никаким Майданом еще не пахло, будет кризис. И я связываю действия нашей власти дальнейшие, в первую очередь с этим, санкции были, извините, необходимы для того, чтобы, извините, за цинизм свалить на них кризис. А мы шли в кризис, конечно, потому что у нас ничего не сделано. За все годы, пока из крана текло золото, вместо того, чтобы заниматься конкурентоспособными, так сказать, отраслями, у нас этим абсолютно не занимались, как все мы знаем. Ничего вообще не делали, и кризис с голыми руками встречаем. Поэтому сейчас все это на наших людей недальновидных действует как отвлечение. Ой, да, конечно, какое безобразие. Что ему до этого театра? Он имя Вагнера не знает. И Тангейзер он никогда в жизни не слушал и не собирается. Он возмущен, потому что... Во-первых, умные люди пишут, психологи и прочее, что очень приятно быть большинством. Никому не хочется быть отщепенцем. Только отдельно избранные люди.
Так это как при Сталине получается.
А?
Это как при Сталине получается. Все выходят на парад.
Ну, конечно.
Все
нет, Сатаров очень хорошо как-то год назад или полгода сказал. Ему говорят, а как же большинство, 86% в интервью каком-то. Он говорит, пожалуйста, не говорите мне про большинство, ладно? Один человек. Все считали, что Земля, вокруг Земли вращается Вселенная. Один человек считал, что не так. Не говорите мне про большинство. Вот я с этим согласна. Мы меньшинство, победили в августе 91 года, не забывайте, что у Белого дома нас было 120 тысяч. Мы знать не знали, простояв там ночь, что думает наше большинство. Мы не успели это узнать.
А ему было все равно.
Нет, не всем, не всем. Не надо так. Не всем. Но мы не дали, 120 тысяч не дали повернуть колесо истории назад. О чем вы говорите?
Так оно все равно повернулось через 20 лет.
Слушайте, я не пессимист такой, как вы, ей-богу. Я верю в свои силы и в силу своего народа.
Вот вы не пессимист, а я вот читаю какого-то депутата и смотрю, вот какой-то депутат Нилов предлагает убрать из школьной программы романы Достоевского, Толстого и Булгакова. Рано их там изучать.
Там замечательно сказал кто-то, я его поддержала, что, говорит, это депутаты сами, они не понимают этих романов, и они думают, что их никто не понимает. Вот и все, очень все просто.
Да, то есть вы хотите сказать, что это просто случайно, да, один
ну,
такой
вот... Ну как случайно?
Вот...
Я написала книжку, и она широко, так сказать, покупается. «Литература в школе», двоеточие, «Читаем или проходим», год назад, специально для словесников. И я там это все рассказала, как надо преподавать, извините, литературу, классику, русский язык. Я дала конкретные советы, весьма конкретные.
А депутат дает свои советы?
А не просто депутат, а там у меня спор главный, там... Теперь есть такой товарищ Пожигайло, который говорит, что Марина Чудакова сделала целью своей жизни обличение меня. Ну как же мне его не обличать, если он в 85-м году кончил Серпуховское ракетное училище. И он меня, члена Европейской академии, учит, как преподавать
литературу. Он теперь хоровым обществом заведует. А? Я вас порадую. Он теперь руководит хоровым обществом России.
Каким?
Хоровым.
Еще хоровым. А он, ему поручено было следить за составлением учебника, единого учебника по литературе. Естественно, я где могла, рассказывала про него. Знаете, у него там замечательное место. Вот и как надо преподавать сейчас «Грозу» и Евгения Онегина? Вот пусть он знает, что я его рекламирую.
Хорошо.
А не так, как раньше.
Идем к концу. Я хочу все-таки спросить Александра Морозова. Так что же делать тому самому меньшинству, которое философ Межуев предлагает из России выслать?
Непростой вопрос, потому что раньше я бы присоединился к тому, ну, некоторому такому, даже, я не говорю, что вы оптимистка, я хочу сказать, что вы, это скорее такой стоицизм.
Я историческая и биологическая оптимистка.
Но я сейчас не оптимист, сейчас плохое время для этого меньшинства, и оно, несомненно, судя по всему, будет раздавлено в результате, потому что этот популизм, популизм набирает силу.
Не смешите, сейчас неплохое время для меньшинства, а очень хорошее, потому что от нас зависит судьба России.
А вот Кудрин, которого вы похвалили, он и говорит, Путин воспользуется своим правом и будет на четвертый срок баллотироваться. Вот вам судьба России.
Я про это ни слова не буду говорить, чтобы не залезать слишком сильно в политику. Но я говорю, сейчас у меньшинства очень хорошее время. От нас зависит судьба своей страны.
Так вот а что это? Она делать-то будет?
Я в этом уверена.
Саша. Да не договорились. Что конечно, делать? Конечно. Вот оно будет раздавлено. А оно не хочет быть раздавлено.
Я думаю,
вот
что...
Мариэтта Омаровна не хочет быть раздавлена. Ну, и я не хочу.
Я понял. Стратегия меньшинства, она состоит из всего трех простых вещей. Первое, что в такой ситуации это меньшинство вынуждено за пределами страны сохранять культурную традицию, которая потом может пригодиться. Второй момент. Внутри страны оно начинает создавать структуры интеллектуального подполья. Это так уже было. И четвертый момент. Оно начинает занимать позицию персонального сопротивления.
Ну, да. Большинство...
Вы в подполье готовы работать?
Дорогой Михаил, большинство, замечательно покойный Боря Дубин сказал, это же люди безответственные, которые ни за что в жизни не отвечали, включая свою семью. Через две недели произойдет, если что-то у нас, я над этим не думаю, но если что-то произойдет такое кардинальное, через две недели будет то, что было в 18-м году. Только что 5 лет назад рыдали, встречая царский поезд 300-летия Романовых, а исторический факт, вы прекрасно знаете, говорили, слышал, Николашку-то разбахали, когда убили царя. И все, тот же народ. Поэтому, смотря какой, вот меньшинство, оно в высшей степени ответственное. Это огромная разница. А большинство, вот написал тоже мой младший сотоварищ, коллега, романист Сережа Козлов, болельщицкий синдром. Когда наши побеждают, что кричат на трибунах, давай, давай. А если вдруг судья показывает карточку, судью намыло. Во времена нашего детства кричали. Судью намыло. болельщический синдром. Наши ведут, побеждают.
Надо надеяться, что этот популизм, во всяком случае, а ведь не победит окончательно, но мы все понимаем, что он победить может, потому что в Германии так было, в Италии когда-то.
Было, а чем кончилось?
Плохо кончилось, конечно.
Ну, так, следовательно, ну, для кого-то надо
плохо,
напоминать,
а для кого-то и хорошо.
Надо
было
напоминать большинству, даже самый тупой человек поймет, что плохо кончается это.
Спасибо. Мариэтта Чудакова и Александр Морозов были сегодня в студии «Радио Свобода». Всего вам доброго. До свидания.
Как прошлое объясняет настоящее.
Я вспоминаю немедленно полет Гагарина. Время было очень голодное. Ничего не было в магазинах. Все эти матки беззубые в платочках бегали и кричали: «Гагарин, Гагарин, Гагарин». То, что хлеба нет, это ладно. Вот Гагарин полетел. Это замена хлебу.
Время свободы. В 20 часов по будням.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9790, 11780 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.